говорит радио «Свобода», «Время и мир», аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Будущее американской системы противоракетной обороны в Чехии и в Польше. Ситуация в Ираке улучшается, роль американских военных и роль правительства в Багдаде. Неделя НАТО в Армении. И укрепляет ли семью год семьи в России? Все эти темы в ближайшем части нашего эфира. У микрофона Ирина Лапунина. В Праге подписан чешско-американский договор о строительстве на территории Чешской Республики радарной установки и отдельно договор об условиях пребывания американского обслуживающего персонала в Чехии. Министр иностранных дел страны Карл Шварценберг.
Первый укол.
Основная цель внешней политики любой страны – обеспечение безопасности. Это соглашение укрепляет безопасность не только Чешской Республики, но и всего евроатлантического региона.
Вторым компонентом этой линии американской ПРО в Европе должна стать база в Польше с 10 ракетами-перехватчиками, хотя переговоры об условиях ее размещения были более затянутыми. Причина такого разрыва в переговорном процессе между двумя центральноевропейскими соседями рассматривает в своем материале мой коллега Ефим Фиштейн.
Судить о том, чей подход к переговорам с американцами оказался более рациональным, можно будет только по результатам всего процесса создания новой линии американской противоракетной обороны в Центральной Европе. Поляки поставили условием своего согласия оказание американской массивной помощи в деле усиления оборонной безопасности Польши, в частности, модернизации военно-воздушных сил страны и размещение ракет типа «Патриот», способных перехватывать в воздухе вражеские ракеты среднего и краткого радиуса действия. Специалисты оценивают польский запрос в миллиард с лишним долларов. Американская сторона готова поучаствовать в перевооружении польской армии вкладом в размере нескольких десятков миллионов долларов. Чехи со своей стороны никакой помощи не запрашивали, но с самого начала добивались доступа для своих ученых, исследователей и фирм к разработке высокотехнологических оборонных проектов и добились этого. Но начнем с выяснения польской позиции, вокруг которой в последние недели велась интенсивная дезинформационная игра. Директора Варшавского центра международных отношений доктора Евгеніуша Смоляра я спросил, чем объяснить такой разнобой в сообщениях, поступающих в последнее время из Польши.
Объяснений может быть несколько. Первое объяснение заключается в том, что в Польше имеет место сильное соперничество между премьером и его правительством с одной стороны и президентом и его окружением с другой. Внешняя политика – прерогатива правительства. Президент может в этой области играть определенную роль, но не имеет права вести переговоры. Имело место событие, вызывающее беспокойство. Бывший министр иностранных дел Анна Фатыга совершила совершенно неожиданный с правительством несогласованный визит в Вашингтон. У партнеров могло сложиться впечатление, что в Польше нет единого центра, вырабатывающего внешнюю политику. У нас этот шаг вызвал серьезную критику. Известно, что президент Качинский является энтузиастом проекта американской ПРО в Европе, в то время как правительство подходит к нему чисто прагматически, без идеологической подоплеки. Из авторитетных источников нам известно, что американское предложение не удовлетворяет польских запросов. Польская сторона ожидает более активного участия Америки в деле усиления безопасности Польши и перевооружения нашей армии. То, что вы назвали информационным разнобоем, объясняется также целенаправленной утечкой информации из Вашингтона с целью нажима на польское правительство и создания впечатления, что переговоры завершены. Переговоры еще не завершены, только вчера они были продолжены в ходе телефонной беседы между премьером Туском и вице-премьером Диком Чейни.
Не подрывает ли факт затягивания переговоров внутриполитические позиции польского правительства и его престиж за рубежом? Евгеніуш Смоляр надеется на прямо противоположный эффект.
Напротив, поддержка общественного мнения растет по мере того, как население видит, что правительство Туска твердо стоит на своих позициях и не поддается нажиму американской администрации. Что же касается общественного мнения европейских стран, то правительства неоднократно высказывались в том смысле, что не имеет смысла слишком идти навстречу пожеланиям президента Джорджа Буша, учитывая, что до конца его срока осталось лишь несколько месяцев. Многие европейцы вообще вообще считают, что своими действиями республиканская администрация лишь ухудшила международное положение. В связи с этим правительству Польши многие советуют повременить с подписанием соглашения и подождать, пока в Белый дом придет новый президент США. Тем более, что для него такой документ все равно не будет иметь обязывающего характера. Ваш вопрос следует рассматривать в контексте политической реальности современного мира. А реальность такова, что в спешке подписанное соглашение может оказаться чисто символическим, и с приходом в Белый дом, скажем, Барака Обамы, все может измениться.
Это был директор Варшавского центра международных отношений доктор Евгеніуш Смоляр. Свой разговор с заместителем министра иностранных дел Чехии Томашем Пояром, непосредственным разработчиком соглашения об установке радара, было логично начать с вопроса о том, не бросает ли польская позиция тень сомнения на чешско-американские переговоры по противоракетной обороне. Он ответил:
«Разумеется, нам было бы приятнее, если бы польско-американское соглашение уже было подписано или хотя бы согласовано в общих чертах, но нам не пристало давать оценку или как-то комментировать ход их переговоров. Это дело польской или американской стороны. Мы поддерживаем постоянные и самые тесные контакты и с той, и с другой стороной, и мы подробно информированы о том, на какой стадии эти переговоры находятся». Мы не скрываем заинтересованности в том, чтобы переговоры эти проходили гладко и завершились успехом, но это зависит не от нас, а от поляков и американцев.
Известно, что любое соглашение должен еще ратифицировать парламент. Не секрет, что в парламенте Чехии достаточно противников идеи размещения радара на чешской территории, а лидер социал-демократов Иржи Паровбек даже угрожает расторгнуть договор в случае своего прихода к власти. Не опасается ли правительство того, что вся работа была проделана впустую? Замминистра иностранных дел Томаш Пояр этого не боится.
Все варианты ратификации в настоящее время остаются открытыми. Следует напомнить, что процесс одобрения международных договоров в парламенте Чехии заметно отличается от одобрения в польском сейме. Выбор момента представления договора к ратификации целиком и полностью находится в компетенции чешского премьера и его кабинета. Процедура ратификации, разумеется, должна быть соблюдена. Это значит, что соглашение должно быть одобрено в двух чтениях обеими палатами парламента, а затем подписано президентом республики. Несомненно, и выбор сроков ратификации обсуждался в ходе визита Кондолизы Райс в Прагу. Что касается позиции противников проекта, то я почти уверен в том, что социал-демократы договор не расторгнут. Если договор будет парламентом одобрен, работы по сооружению радара будут начаты, то аннулировать международные обязательства будет не под силу никому. Тем более, что элементы ПРО будут интегрированы в систему обороны НАТО, от них будут зависеть и другие оборонные компоненты. Не могу себе представить, что какое-либо чешское правительство в будущем осмелится расторгнуть такой договор по сиюминутным приходящим причинам.
Россия в последние дни вновь повторила, что не может согласиться с созданием новой линии противоракетной обороны в Европе до тех пор, пока не будет обеспечено проведение регулярных инспекций на радарные установки. Почему бы не включить такой пункт в текст договора? Спросил я Томаша Пояра.
Соглашение, разумеется, предусматривает возможность инспекций не только русских, но и других иностранных наблюдателей с целью контроля и проверки работы радара. Такой механизм включен в текст соглашения. О чем мы не собираемся вести дискуссию, так это о создании на чешской суверенной территории какой-то российской военной базы. Соглашение предусматривает создание американской базы и разрешительный механизм визитов российских наблюдателей на нее. Вместе с американцами мы предложили российской стороне полный набор технических данных о функционировании радара и возможность аккредитации российских наблюдателей, в первую очередь из числа сотрудников военного атташе при российском посольстве в Праге, которые могли бы регулярно посещать радарную установку. Мы глубоко убеждены, что наше предложение обеспечивает максимальную прозрачность работы радара. Если единственным и подлинным интересом российской стороны действительно является полная информированность обо всем, что происходит на радаре, то мы готовы такой интерес максимально удовлетворить. Мы неоднократно заверяли в этом российскую сторону, но она никогда не представляла детальных требований, не начинала конкретного разговора. Видимо, была не заинтересована в этом.
По вашей оценке, когда может закончиться процесс парламентской ратификации чешско-американского договора? И когда можно ожидать начала его реального претворения в жизнь? Будет ли это еще при нынешней администрации Белого дома? Или, скорее, уже при следующем президенте? Замминистра иностранных дел Чехии Томаш Пояр.
Я думаю, что чешский ратификационный
процесс... Как я себе это представляю, процесс ратификации в Чехии не завершится до конца текущего года. Скорее, его можно ожидать в начале будущего года, то есть уже при новом президенте США. Иными словами, строительство будет начато, скорее всего, уже при новой американской администрации. Проект рассчитан на несколько лет. Первоначальные планы предусматривали ввод радара в эксплуатацию уже в 2012 году. Однако позднее стало ясно, что более реалистическим сроком является 2013 год. Отсрочка реализации строек такого масштаба – вполне обычное дело. В настоящее время мы исходим из того, что нас вполне устроит и 2015 год, как крайний срок осуществления проекта. И я совершенно уверен, что не позднее 2015 года радар на нашей территории будет функционировать, независимо от того, как будут урегулированы мелкие детали проекта.
Таково мнение Томаша Пояра, заместителя министра иностранных дел Чехии и главного разработчика чешско-американского соглашения о размещении радара в Брдских лесах у Праги.
О будущем американской системы ПРО в Европе рассказал мой коллега Ефим Фиштейн. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лапунина. Соединенные Штаты и Ирак продолжают обсуждать условия пребывания американских войск в стране после того, как в конце этого года истечет мандат ООН для войск коалиции. Во вторник советник по национальной безопасности Ирака заявил, что соглашение не будет подписано, если в нем не будет содержаться график вывода американских войск из страны. В принципе, этот подход иракского правительства разделяют абсолютное большинство американцев. Опросы общественного мнения показывают, что мало кто в Америке хочет держать войска в Ираке бесконечно долго. Тем более, что статистика происшествий в стране доказывает, военная операция и операция по обеспечению безопасности начинают приносить плоды. Даже в таких регионах, как Багдад или Мосул на севере страны. Мои коллеги из радиостанции «Свободный Ирак» поделились своими наблюдениями о жизни в этих городах. Саад Камиль, корреспондент в Багдаде.
В последнее время жители Багдада смогли вздохнуть спокойнее. Уровень безопасности повысился существенно, даже в тех районах, которые считались горячими точками. Эти перемены осязаемы. Кафе теперь открыты до поздней ночи, возродились торговые улицы, по которым ходят толпы людей. Правда, несколько инцидентов в последнее время произвели очень негативный эффект. В течение двух дней улицы были пусты, торговля почти остановилась, а те магазины, которые оставались открытыми, не разрешали машинам останавливаться у дверей. Большие торговые центры установили обыск входящих. Люди не верят, даже когда видят на улице силы безопасности и военных. Силы безопасности довольно слабы, полицейские просто останавливают рукой машины и бегло их осматривают. Это не мешает тем, кто хочет навредить людям, выбрать время и место теракта, как было недавно на площади Аль-Хурия, когда погибли более 60 человек. Если посмотреть на улицы Багдада, то вы увидите, что машины сил безопасности стоят в 100-200 метрах друг от друга, но это уменьшает страх, в котором люди живут.
Теракт на площади Аль-Хурия в шиитском районе Багдада, о котором говорил Саад Камиль, произошел 18 июня. Корреспондент в Мосуле на севере страны Мухаммад Аль-Катиб.
Военная операция продолжается. Случались отдельные инциденты. Была взорвана машина, были заложены несколько придорожных взрывных устройств, было несколько убийств, включая убийство журналиста местного телевидения. Но, несмотря на все это, жизнь продолжается в обычном ритме. Люди покупают на улицах продукты, ездят на машинах. Повторяю, все это при том, что в городе по-прежнему стоят блокпосты и бетонные заграждения.
Как жители Мосула относятся к военной операции? Насколько они ее поддерживают?
Люди в какой-то степени надеются и испытывают определенный оптимизм, что операция достигнет той цели, которая перед ней поставлена. Есть также определенный оптимизм, что жизнь в городе вернется в нормальное состояние, что люди начнут жить нормальной жизнью. А если что-то и говорят по поводу последних инцидентов, то только то, что они могли произойти в любой точке Ирака, вне зависимости от того, идет ли там военная операция или нет.
Такова ситуация глазами наших корреспондентов в самых сложных районах Ирака. А вот в южной провинции Басра, где в скором времени должны пройти местные выборы, губернатор Мохаммад Аль-Ваэли заявил, что вооруженные отряды шиитского клерика Муктады ас-Садра полностью разгромлены и что выборы пройдут без кровопролития. Число терактов и вооруженных нападений в этой части страны с апреля 2008-го снизилось на 90%. По этой провинции, по Багдаду, недавно проехал эксперт Вашингтонского аналитического центра Институт Брукингса Майкл О. Ханлан. Каковы его впечатления от поездки?
Думаю, весна 2008 года запомнится как период, когда иракская армия стала утверждать себя как жизнеспособная боевая сила, способная противостоять врагам внутри страны и помогать стабилизации своей собственной нации. Причем способная делать все это без американской помощи. Конечно, им будет требоваться наша помощь в каких-то моментах, но в большинстве случаев мы уже не нужны им как основная сила охраны безопасности. И это прекрасные новости для американцев, которые ждут того дня, когда можно будет спокойно и безопасно покинуть эту страну.
Вы ездили по югу Ирака в сопровождении иракских войск без американского или британского эскорта. Вы говорите, что заметили явный прогресс на юге страны. А каково положение в других районах? Там тоже чувствуется прогресс, и насколько он долговечен и тверд.
Прогресс хрупкий и неравномерный от одной части страны к другой, но в целом количество убийств сократилось разительно на 80% по сравнению с тем, что было полтора года назад. Есть части Ирака, ситуация в которых еще очень напряженная. Район вокруг Мосула на севере страны, например. Или некоторые районы в центре Ирака в потенциале настолько нестабильны, что может произойти все что угодно. Та же Аль-Каида может провести показательную атаку, если Соединенные Штаты выведут оттуда войска слишком рано. Другими словами, есть масса причин, по которым надо с большой осторожностью подходить к резким переменам в нашей политике. Но в то же время заметен и прогресс. Я думаю, вполне можно представить себе, что через 2-3 года та модель, которую мы видим сейчас в провинции Аль-Анбар, к западу от Багдада, или в Басре, сохранится на большую часть Ирака. Вот тогда американское присутствие в регионе можно будет сократить по меньшей мере наполовину.
А что, если это послабление в боевых действиях, это просто тактический ход в ожидании, когда США выведут войска?
Да, есть опасения, что это может сделать Иран. Но мы также заметили тенденцию в самом Ираке, что иракцы начинают уставать от Тегерана. Они начинают понимать, к чему клонят иранцы. Иранцы снабжают оружием, оборудованием и деньгами самые различные группы, которые только можно себе представить в Ираке. И зачастую просто хотят породить насилие ради насилия. В самом иракском народе и в правительстве в Багдаде эти действия начинают вызывать довольно резкий националистический отпор против Ирана. Так что есть шанс, что Ирану в скором будущем уже не удастся разыгрывать свой сценарий так успешно, как получалось в прошлом. И еще один момент. Город Басра на юге страны, который находится сейчас под контролем иракской армии. Именно в этом городе были обнаружены многочисленные склады иранского оружия, причем они были обнаружены иракской армией без нашего участия. Так что им уже не приходится полагаться на нас, они без нас смогли убедиться, что Иран играет довольно подлую роль в их стране. Они могут сами собственными глазами это увидеть. Так что Ирану будет трудно оставаться столь циничным игроком в регионе, каким он был в последние несколько лет.
Вы упомянули только Иран, но в Ираке присутствуют и группы Аль-Каиды, и вооруженные отряды различных религиозных групп, как, например, армия Аль-Мехди Муктаде ас-Садра. Или вы считаете, что Иран – основной фактор в этом конфликте на настоящий момент?
Да, я думаю, что на данный момент Иран представляет собой основную проблему в Ираке. Аль-Каида, возможно, на втором месте. Она по-прежнему существует, она по-прежнему фактор в конфликте, который может в любой момент усугубиться. Но Аль-Каида в последнее время вынуждена скрываться. Ей все больше и больше отказывают в пристанище. И самое главное, от нее отвернулось суннитское население Ирака, причем даже более явно, чем шиитское, сейчас отворачивается от Ирана. Так что да, и Аль-Каида, и Иран вызывают беспокойство. Но сейчас возникло внутреннее иракское противостояние этим угрозам. Причем противостояние Аль-Каиде даже сильнее.
И тем не менее, не так давно премьер-министр Ирака Нури Аль-Малики провел 3 дня в Тегеране, подчеркивая тем самым, что хотел бы установить более близкие отношения между двумя странами. И этот визит не показал, что иракское правительство правительство на самом деле устало от Ирана.
Конечно же, Ирак, несмотря ни на что, хотел бы установить нормальные рабочие отношения с Ираном. Это государства-соседи, у них одна и та же вера. Они два основных шиитских государства в мире, между странами активный обмен паломниками, большая часть иракского сопротивления во времена правления Саддама Хусейна действовала с территории Ирана и жила все эти годы там. Учитывая все это, конечно, Аль-Малики хотел бы установить добрососедские отношения с иранским правительством.
В прошлом году вы были в числе тех аналитиков, которые призывали к стратегическому терпению, утверждая, что военная операция начнет приносить плоды. Вы и сейчас призываете американцев проявлять терпение?
Как показывает жизнь, стратегическое терпение работает. Это был правильный подход, я с ним согласен. Но обстоятельства могут сложиться так, что и этот подход окажется неверным. Если бы мы терпели поражение, если бы мы на глазах у всего мира несли потери, или если бы даже существовала хотя бы опасность такого развития событий, и при этом стоял вопрос о том, стоит ли нам посылать подкрепление нашим войскам в надежде, что когда-то наше терпение оценят по заслугам, то я бы не подписался под таким подходом. Терпение приемлемо потому, что операция начала приносить успех, и поэтому у нас впервые появилась возможность найти путь достижения наших основных целей в Ираке.
И, по вашему мнению, США побеждают в Ираке?
За последние полтора года в Ираке произошли потрясающие перемены. Мы достигаем явного прогресса. Мне не нравятся такие термины, как «победа» или «побеждать», потому что, учитывая, в каком положении мы сейчас находимся в Ираке, сколько было принесено в жертву, сколько было потерь, сколько ошибок было совершено, вряд ли стоит вообще, на мой взгляд, употреблять подобные слова. Но мы добились большого прогресса, и, думаю, нам стоит развивать то, чего нам удалось добиться, потому что ставки высоки, а шанс на какой-то приемлемый исход сейчас намного более реален.
Говорил эксперт Вашингтонского института Брукингса Майкл О'Ханлан. Интервью с ним записал мой коллега Эндрю Тули. Радио «Свобода» в эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Мы продолжим через пару минут после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
«Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком.
Я рассказываю о книгах, которые рекомендую прочитать. Борис Парамонов продолжает цикл эссе «Русские вопросы». Дмитрий Савицкий представляет «Джаз на свободе».
Каждую среду в 9 часов вечера. Время московское. Радио «Свобода». Новости.
В Москве половина 11-го. Краткие новости к этому часу. В случае развертывания системы ПРО США в Европе Россия будет реагировать не дипломатическими, а военно-техническими мерами. Об этом говорится в заявлении МИД России в связи с подписанием в Праге договора между Соединенными Штатами и Чехией о размещении на чешской территории радарной установки США. Соединенные Штаты в своей политике по вопросу противоракетной обороны учитывают интересы безопасности России, заявила госсекретарь США Кондолиза Райс во время посещения пражской штаб-квартиры нашей радиостанции во вторник. В Ленинском районе Грозного завершена спецоперация против боевика, укрывавшегося в жилом доме. По сообщению МВД Чечни, боевик входил в группу, действовавшую в Веденском районе. В бою погиб также сотрудник милиции. Освобождены четверо грузинских офицеров, задержанных в ночь на вторник в зоне грузино-осетинского конфликта. Об этом заявила Минобороны Грузии. Его представители отметили, что активную роль в освобождении сыграли члены миссии ОБСЕ. Россия внесла в Совет Безопасности ООН проект резолюции о ситуации в Грузии. В проекте выражается глубокая обеспокоенность недавними взрывами в Абхазии. В Японии продолжается саммит «Большой восьмерки». Главной темой переговоров во вторник стали глобальные изменения климата, а также рост цен на нефть и продукты питания в мире. Лидеры восьми стран пришли к мнению, что к 2050 году необходимо снизить выбросы углекислого газа в атмосферу по меньшей мере наполовину. России в связи с глобальным потеплением грозят засухи, распространение инфекционных заболеваний и разрушение инфраструктуры. Об этом говорится в отчете Всемирного фонда дикой природы. В Белоруссии в домах и квартирах некоторых оппозиционеров проведены обыски. Сотрудники спецслужб объясняют, что делают это в рамках уголовного дела о взрыве в Минске в ночь на 4 июля.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Неделя НАТО в Армении и укрепляет ли семью год семьи в России. В Армении прошла неделя НАТО. Как заявили представители Североатлантического союза, сотрудничество с Арменией направлено на модернизацию ее армии, осуществление миротворческих миссий, а также различных, в том числе, экологических программ. Официальная Москва не высказала своего отношения к этому мероприятию, но, по мнению экспертов, любое сотрудничество Еревана с НАТО воспринимается Кремлем с большой настороженностью, рассказывает Олег Кусов.
Неделя НАТО получила высокую оценку как армянских властей, так и представителей общественности страны. Однако представители Еревана в своих комментариях не забывали повторять, что Армения намерена развивать отношения с НАТО в рамках программы индивидуального партнерства, но вступать в Североатлантический союз страна не намерена. Представители НАТО подчеркивали, что в основу сотрудничества между Арменией и Союзом заложены принципы двустороннего партнерства. Это партнерство, по мнению депутата парламента Армении Армена Ашатяна, способно принести ощутимую пользу южнокавказской стране.
Модернизация армии, политический диалог со странами, членами Альянса, это возможное уменьшение напряженности с одним из членов НАТО, я имею в виду Турцию. Это изменения в регионе, которые идут, желание Грузии вступить в НАТО. Надо держать руку на пульсе, Армения в этом плане действует довольно адекватно. Желание Грузии вступить в НАТО, приглашение Азербайджану на уровне посла США в Азербайджане вступить в эту организацию. Региональные тенденции, они вынуждают Армению действительно разговаривать и иметь дело со всеми игроками, которые заинтересованы в развитии в нашем регионе, но не в ущерб своим гражданам, ни задачам и целям, поставленным стратегическим сотрудничеством с Россией.
Сотрудничество Армении с НАТО не противоречит ее участию в организации договора о коллективной безопасности, продолжает депутат Армен Ашатян.
У России и Армении я не вижу в повестке дня интересов, которые бы противоречили друг другу. Я понимаю реакцию определенных кругов российской политической мысли, потому что такая же ситуация возникает в Армении в определенных кругах политологов, когда Россия показывает знаки внимания нашим соседям, то есть Турции и Азербайджану. Каждый раз идет всплеск каких-то статей о том, что наш стратегический союзник, извините за выражение, нас кидает, оставляет, руководствуется своими лишь принципами. Еще один факт, да, например, интенсифицировались контакты по поводу строительства железной дороги «Север-Юг», связывающей Россию с Азербайджаном и Ираном. Опять вопрос Армении. Все это неоднозначно воспринимается в армянских общественно-политических кругах, но, с другой стороны, понятно, что это определенные интересы российского государства. И я думаю, что у Армении тоже есть свои ярко выраженные интересы. И поэтому, сохраняя основную площадку своей оборонной стратегии в ОДКБ, Армения заинтересована в сотрудничестве также с Североатлантическим договором.
Говорил депутат парламента Армении Армен Ашатян. Официальный Ереван должен более активно сотрудничать с НАТО, полагает глава Ереванского центра глобализации политолог Степан Григорян.
С точки зрения властей Армении, они говорят, что, ну, в общем, с НАТО мы тоже должны сотрудничать. С точки зрения общественности или так аналитических кругов, у нас есть такая сейчас очень устоявшаяся четкая точка зрения, что мы с НАТО должны усиливать наше сотрудничество. Почему? Потому что, ну, мы видим, что российско-грузинские отношения отношения достаточно тяжелую фазу проходят, не нормализуются. Это означает, что шансы у Армении иметь прямую сухопутную связь с Россией ослабевают. Поэтому Армения должна думать об альтернативных выходах в мировое пространство. В основном наша связь с миром идет через Грузию, потом на Россию, либо на Европу. Поэтому мы должны думать о какой-то альтернативе. С этой точки зрения, я думаю, что проведение вот этой недели НАТО и так далее, это положительное явление.
Сотрудничество с НАТО предполагает развитие демократии в стране, продолжает Степан Григорян.
В рамках НАТО подписанный документ, Армения, НАТО, вы знаете, все три страны Южного Кавказа подписали вот этот документ, который называется АЙПАК, план действий сотрудничества с НАТО. Все три наши страны в 2006 году подписали с НАТО. В этом плане действий вот демократические принципы, принципы избирательности, свобод, свободы средств массовой информации, проведение выборов, все эти принципы также находятся вот в этом договоре. Казалось бы, НАТО с нами сотрудничает в области военно-технического сотрудничества, экспертной помощи в военном строительстве и так далее. Но оказывается, вот эти демократические вопросы также вошли вот в план действий. Там даже есть такой пункт, который связан с выборами мэра города Еревана. Вот это очень интересно. Да, НАТО могло бы положительную и здесь свою роль сыграть.
Москве нужно считаться с национальными интересами постсоветских республик, убежден российский политолог Сергей Маркедонов.
Вообще, мне кажется, что Армения в своем отношении к НАТО, равно как и другие постсоветские государства, на мой взгляд, доказывает одну истину. Реального выбора между Западом и Россией на постсоветском пространстве нет. Если можно для страны иметь хорошие отношения и с Россией, и с Западом, и получать и оттуда хорошее финансирование, хорошие инвестиции, почему бы нет? Один казахстанский политик мне в разговоре частном как-то сказал: одна труба хорошо, но две лучше. Я думаю, что психология две лучше трубы, два кошелька, они работают и в армянском, и в казахстанском, и в азербайджанском случаях. Вот, собственно, это нужно принять и признать в Москве. И тогда не удивляться каким-то, на первый взгляд, шараханием того или иного нашего партнера на постсоветском пространстве. Просто каждая бывшая республика СССР уже самостоятельное государство и действует не исходя из каких-то абстрактных представлений о великой дружбе, а из своих национальных интересов. Выгодно с НАТО – выгодно. Выгодно с Россией – значит, выгодно с Россией.
Армения вынуждена развивать отношения со многими центрами силы, полагает обозреватель газеты «Время новостей», специалист по Кавказу Иван Сухов.
Армения в течение многих лет придерживается политики такого многостороннего комплементаризма и стремится поддерживать хорошие отношения не только с Россией, но и со странами Европы и Соединенными Штатами Америки. Это в том числе обусловлено наличием большой армянской диаспоры в таких странах, как Франция и Соединенные Штаты. Но не только этим, а и тем соображением, что Армения находится в не самом благоприятном на Южном Кавказе геополитическом положении. Ей важны связи со всеми центрами силы, с которыми она их в состоянии развивать.
Москва настороженно относится к намерениям Еревана выстроить самостоятельные отношения с ведущими международными организациями. Так считает глава Центра глобализации политолог Степан Григорян.
Это естественно, потому что Россия традиционно Армению рассматривает в контексте своих геополитических, стратегических интересов. Здесь в Армении находится российская военная база. Поэтому, конечно, Россия это может воспринять достаточно болезненно. Но, с другой стороны, давайте посмотрим на реалии. Вот президент России, новоизбранный господин Медведев, был вот в Баку с официальным визитом. И во время этого визита заявил о том, что вот Карабахский конфликт должен решаться в рамках территориальной целостности Азербайджана. Во время этого визита была подписана с Азербайджаном декларация, очень близкая к стратегическому партнерству и так далее. Более того, вот этот юг-север проект железнодорожный Россия будет делать именно с Азербайджаном. Ясно, что Армении тоже надо находить выходы из создавшейся ситуации. То есть, пытаться из этой общей блокады и достаточно изолированного состояния попытаться выйти. Но выход может быть только один. Открытие коммуникаций с Турцией, налаживание отношения более тесного с Западом, и не только с НАТО, и с Европейским Союзом.
Ереван не ставит под сомнение свое участие в ОДКБ, но при этом высказывает сомнения при обсуждении определенных положений договора. Так считает депутат парламента Армении Армен Ашатян.
В
ОДКБ основная статья, которая интересовала Армению как политический, скажем так, бонус вступления ОДКБ, это гарантии взаимопомощи в случае нападения третьих стран. Согласитесь со мной, что трудно представить реализацию этого постулата в жизни, например, при нападении Азербайджана на Армению, насколько возможным будет вмешательство России на стороне Армении, открытое вмешательство в рамках договора ОДКБ, насколько возможным будет тем более и тем сложнее вмешательство, например, среднеазиатских государств, Казахстана и так далее на стороне Армении в случае этого конфликта. Я имел возможность задавать российским некоторым политологам этот вопрос. Вступит ли Россия в войну на стороне Армении, если Азербайджан нападет на Армению в рамках договора ОДКБ? На что мне мои коллеги очень откровенно ответили, что это очень дискутабельный вопрос и вопрос, который не имеет прямого однозначного ответа.
Поможет ли сотрудничество с НАТО решению карабахской проблемы? Обозреватель газеты «Время новостей», специалист по проблемам Кавказа Иван Сухов не может дать положительного ответа на этот вопрос.
В вопросе Карабаха вряд ли Армения может рассчитывать на помощь НАТО, потому что скорее на такую помощь рассчитывает на сегодняшний день Азербайджан. Потому что Азербайджан, как известно, связан многими узами с Турцией, которая членом НАТО является уже сейчас. И в проблеме Карабаха Турция оказывает Азербайджану массированную поддержку. И если уж говорить о карабахской проблеме, то НАТО здесь скорее козырь Азербайджанской республики. Может быть, единственное, что можно сказать о НАТО в связи с карабахской проблемой, это если Армении и Азербайджану удастся как-то несколько скоординировать свои усилия по движению в сторону евроатлантической интеграции, то тогда НАТО сможет, возможно, оказаться некой очередной международной инстанцией, которая включится в процесс урегулирования и будет и на одной, и на другой стороне. Если в самом Североатлантическом альянсе хватит интеллектуального мужества рассматривать Южный Кавказ как единое политическое пространство, а не как пространство, разграниченное между военно-политическими блоками, как он сейчас рассматривает.
Но в целом сотрудничество с НАТО может положительно сказаться на решении южнокавказских конфликтов, убежден политолог Степан Григорян.
Вообще НАТО дистанцируется практически от всех конфликтов и первым долгом конфликтов на постсоветском пространстве. НАТО всегда жестко заявляет, что не вмешивается в эти конфликты. Но время показывает, что по мере приближения НАТО и Европейского Союза на восток, постепенно и Европейский Союз, и НАТО, в общем, занимаются всем. Я рассматриваю НАТО в контексте Карабаха или Абхазии и Южной Осетии в другом контексте. Если эти страны проявят желание вступления в НАТО, то хочешь, не хочешь, НАТО завтра или послезавтра должно выразить свою точку зрения по поводу этих конфликтов. Оно может даже напрямую не участвовать в решениях конфликтов, но свое воздействие будет иметь. Уже тот факт, что Грузия ориентируется на интеграцию в НАТО, это, безусловно, оставляет свой отпечаток на и решение конфликтов.
Роль России на Южном Кавказе снижается. Это обстоятельство вынуждает Ереван действовать без оглядки на Москву. Так считает российский политолог Сергей Маркедонов.
В Москве нет достаточно понимания мотивации, почему страны СНГ сотрудничают с НАТО. Мотивация это на самом деле различная. У Тбилиси она своя, у Азербайджана своя, у Армении своя. Если говорить об Армении, то, на мой взгляд, причиной того, что Республика Армения пытается наладить свои эффективные двусторонние отношения с НАТО, является региональная изоляция Армении. При снижающейся роли России на Южном Кавказе, при непростых отношениях с региональными государствами, Армении, конечно, необходимо страховаться. Это в ее национальных интересах. Эти национальные интересы могут вызывать некоторую ревность со стороны Москвы. Можно вспомнить о том, что, скажем, тот же Ереван достаточно ревностно относится к любым контактам Москвы и Баку. Но это и есть национальный интерес. У всех не может быть абсолютно тождественных национальных интересов. Вот мне кажется, это Москве надо понять.
Говорил политолог Сергей Маркедонов. Как заявил министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян, завершилась двухгодичная программа индивидуального сотрудничества страны с Североатлантическим Союзом. Это сотрудничество, по его словам, было оценено положительно, и сейчас разрабатывается новая двухгодичная программа.
Итоги недели НАТО в Армении с экспертами обсуждал Олег Косов. Говорит Радио Свобода, вы слушаете программу «Время и мир», аналитический журнал. В конце этой недели, 11 июля, будет отмечаться Всемирный день населения. Естественно, что никакой международный день не обходится без статистики. Так вот, по прогнозам международных экспертов, население России к 2025 году сократится на 12 миллионов человек. А в среднем численность российского населения в последние годы сокращается на 0,5% в год, чему немало способствует не только спад рождаемости, но и эпидемия СПИДа. В России с целью повысить рождаемость объявлен год семьи. Чувствуется ли поддержка семьи, повышение ее статуса в связи с плохой демографической ситуацией? Делается ли что-нибудь, чтобы современный человек хотел не только успешной карьеры, но и крепкой семьи с несколькими детьми? Над темой работала Татьяна Вольская.
Когда чиновники на высоком уровне начинают слишком много говорить на какую-нибудь тему, невольно ждешь подвоха, а нет ли здесь очередной компанейщины, которая схлынет, как обычно, не оставив следа. Но вот официальные данные Росстата. Хотя в 2007 году в России увеличилось число родившихся и снизилось число умерших, в целом по стране число умерших в 1,3 раза превысило число родившихся, а в 8 субъектах Федерации превысило в 2-2,5 раза. Так что семья и дети – это действительно проблема, и если ею не заниматься, последствия могут быть самыми печальными, говорит заведующая кафедрой педагогики и психологии семьи Российского государственного педагогического университета имени Герцена Ирина Хоменко.
Во-первых, самая большая часть населения у нас в России – это люди детородного возраста примерно от 18 до 28 лет. Сейчас наблюдается такая тенденция, что очень много многие молодые люди отказываются от деторождения сознательно. То есть примерно 10% у нас людей являются по медицинским показаниям бесплодными. 10% это как минимум. И примерно 11% по разным данным людей, которые сознательно отказываются от возможности иметь детей. Даже есть такое движение, которое называется Child Free, свободное от детей, и они аргументируют свое вот это решение очень так основательно. Но более тревожна другая тенденция. Сейчас самая малочисленная группа нашего населения из потенциальных родителей – это дети 4-11 лет. То есть вот та группа возрастная, которая дальше должна стать производителями нашего населения. Вот этих детей очень мало. Поэтому если и у них сохранится та же тенденция, которая наблюдается у 18-летних, на отказ от деторождения и сознательный, и по медицинским показаниям, то нам грозит демографическая катастрофа, такая, которой не было, ну, наверное, в истории нашей страны никогда. И если это было связано там с войнами, это понятно, но когда в мирное время молодые люди отказываются иметь детей в этой стране, получается, что воспроизводство населения, даже если сейчас демографические программы начнут работать, активные люди начнут рожать детей, возникает второй вопрос. Как воспитать этих детей, которые бы родили нам новое поколение?
Чиновники сегодня любят рапортовать об увеличении рождаемости, но на самом деле их цифры могут оказаться призрачными, если не повлиять кардинальным образом на психологию людей. Говорит журналист, многодетный отец Дмитрий Картавенко.
А есть такая статистика, 75% этих смертей так или иначе связаны с алкоголем. Государство работает в этом направлении, скупает препараты, аппаратура, разрабатывают целевые программы. Но в корне проблема не решается, потому что граждане, нам нужно с алкоголем разбираться. То же самое происходит с семьей. В корне не решается проблема. Вот посмотрите, ну так или иначе у нас рождение ребенка – это некая угроза благосостоянию и комфортности. Что делает государство? Оно говорит, да, друзья мои, мы вам это благосостояние попытаемся компенсировать. Вот вам 250 тысяч, льготы. Но ведь дело-то не в этом. Дело-то в том, что на самом деле ценностью не является не благосостояние и комфортность, а другие человеческие ценности. А вот о том, чтобы эти ценности прививать, государство, к сожалению, не думает. Мало того, оно попустительствует прямо противоположному, на мой взгляд. Достаточно посмотреть телевизор. Имеет ли право государство вмешиваться в такие вещи, как, опять же, телевидение, ограничить, скажем, его негативное влияние? Кто-то считает, что это спорный вопрос. Я считаю, что имеет право, тем более, что оно это делает, если это касается, скажем, политики. Ну, почему бы здесь не проявить политическую волю? Вот на что я, во-первых, бы обращал внимание. То, что оказывается семьям помощь, то, что разрабатывается программа, это замечательно, это надо продолжать делать. Но этого очень и очень мало.
И почти никто не думает о том, что хорошо бы заботиться о рождении не только второго, но и третьего, и последующих детей. И еще одна проблема. Люди не захотят иметь много детей, пока не почувствуют себя в безопасности, считает Ольга Безрукова.
Это, конечно, проблема, которую нужно решать прежде всего государству. Без определяющей роли государства, без снижения ситуации, связанной с насилием вообще к детям, ничего не решить. Мы же сегодня видим, с одной стороны, рост этого насилия физического, сексуального, психологического в семьях. Во-вторых, мы видим рост насилия этого на экранах. И в-третьих, безусловно, отношение к детям в целом, и к взрослым, и к женщинам это насилие, и к пожилым людям во всех сферах жизни. Нужно оккультуривать общество, нужно культуру детства, семьи.
Цифры говорят о том, что в последние пару лет стало больше браков и меньше разводов. Но что реально скрывается за этими цифрами?
Браков сейчас больше потому, что у нас вступило в жизнь поколение более многочисленное, потому и браков больше. А самый у нас пик разводов после дефолта в 98 году. Вот тогда у нас люди не пошли на улицы, а пошли разрушать свои семьи.
Чтобы такого не происходило, семью надо поддерживать, считает глава двух фирм, занимающихся недвижимостью, и кредитно-потребительского кооператива Татьяна Герасименко.
Мое мнение, что материнский капитал, он очень маленький, хотя он поднял рождаемость в какой-то мере, но это мизер на него. Если, так сказать, многие говорят, я на жилье хочу его потратить или на образование ребенка, это, ну, ладошку не купишь на эти деньги. Хотя для многих очень бедных семей это какое-то подспорье. Отдают его только через 3 года, это тоже, я считаю, не справедливо. Женщина должна сама распоряжаться этими деньгами. У нас есть опыт Бельгии, который прекрасно показал, что если давать женщине деньги там за 2-го ребенка и за 3-го, я знаю, что там, даже если она без каких-то вспомогательных средств рожает, ей за это дополнительные средства. Деньги дают, чтобы ребенок как бы более полноценным родился. Я вижу каждый день семьи людей в своем кабинете, у которых очень низкие доходы, которые не знают, как им выжить на эти деньги, и покупая квартиру, они расстаются совсем. Я бы предложила, конечно, поддерживать, как в Норвегии, рождение 2-го, 3-го ребенка, срезать долг по ипотеке, как это делается в арабских странах. Например, в Бахрейне, я знаю, в Саудовской Аравии, там есть льготы. В молодой семье, я знаю, что вообще безвозмездный кредит. Моя племянница живет в Бахрейне. Ей дали безвозмездный кредит с мужем, но он должен быть государственный служащий. 150 тысяч долларов безвозмездно дали для молодой семьи построить дом. Но они ни копейки оттуда взять не могут, только целевое назначение. Пришел к власти новый молодой правитель, он половину долга списал всей стране. Вы знаете, у нас нефти в России на душу населения. Залейся. Почему мы так плохо живем? У нас 42% мировых богатств. 3% населения планеты живет. Эти 3% населения планеты должны купаться в великолепных возможностях, которые дает им эти природные ресурсы. Семье бы я выделила, во-первых, обязательно стимулировала бы 2-го ребенка. Очень острая проблема в России. Как ни странно, вот социальные блага в советское время, вот можно как угодно относиться к тому периоду, я сама была склонна к диссидентству, но что касалось детских садов, бесплатного летнего отдыха, медицинского обслуживания, педиатрии, я не могу сравнить с тем, что сейчас творится, даже за деньги. Тогда все-таки были хорошие социальные блага, которые надо было перенести в будущее. До Швеции мы не дошли, но все-таки сейчас только-только мы начинаем к этому продвигаться и пытаться что-то изобразить, что что-то делается. Делается очень мало, много разворовывается, очень плохая медицина. Семье нужно помогать, должны быть центры медицинской помощи, нужно очень серьезно бороться с наркотиками, спасать детей, иначе у нас не будет нормальных девочек. У нас все девочки уже больные, 18 лет.
И все же социальные условия – это много, но еще не все. Очень важны семейные установки, которые различаются в разных типах семей, говорит Ольга Безрукова.
Если в многодетных семьях там установка все-таки на женскую роль традиционную, именно в семье, женщины очень многие работают, тем не менее установка традиционная на роль в семье. Значит, это хранительница очага, воспитательница детей и коммуникатор главный, который налаживает погоду в доме, семейное общение. А если мы имеем другой тип женщин, которые ориентируются на роль «я сама», «я сделаю все сама», мне мужчина не нужен. Как правило, это вот женщина остается одна. То есть она не выполняет роль коммуникатора. Почему я говорю, что нужно учить этому, как общаться. И через сайты в интернете мы никогда не научимся общаться. То есть мы можем просто познакомиться, но это не значит, что мы будем вместе. Это как раз вот проблема для Петербурга, мегаполиса, потому что у нас площадок для знакомств практически нет. Я готовлю доклад о положении молодежи в разделе молодой семьи. Я подсчитывала количество, например, бассейнов в нашем городе и ночных клубов. Статистика ужасна. То есть десятки раз превышает количество ночных клубов, количество бассейнов. А это очень серьезная проблема.
Вопрос знакомства, конечно, важен, но все-таки еще важнее переломить сложившиеся в последнее время стереотипы, например, о том, что 1-2 ребенка в семье – это норма, или те, о которых говорит Ирина Хоменко.
Девочек растят в ориентации, например, на семейную жизнь, и девочка считает, что ей надо учиться, даже если она что-то и достигнет в карьере, то за счет своего женского очарования. И сейчас я наблюдаю тенденцию, когда девочка вырастает готовая к браку, к деторождению, к каким-то таким своим посудохозяйственным данным видом деятельности, но ей никак не найти того мужчину, который бы согласился ее кормить, содержать и взять вот на такую роль. Почему? Потому что мужчины-то сами не хотят ни работать, ни учиться, ни тем более жениться, потому что им очень удобно жить под родительской крышей. И зачем им еще новый вид ответственности? И поэтому получается, что молодые женщины выходят либо за пожилых мужчин, которые уже имеют статус, деньги, и для них вот эта молодая жена, она как бы по силам им. Либо они остаются на обочине вот этой социальной жизни и вынуждены там либо сидеть на шее у родителей, ну, либо работать уже там по минимуму.
Но даже такая не слишком продуктивная установка на семью есть не у всех.
Сейчас наши избалованные дети, которые не хотят нагружать себя разными проблемами и разной ответственностью, конечно, они начинают больше жить по принципу удовольствия. Даже появился сейчас новый термин. Алексей Михайлович Каменский, директор одной из школ, ввел такой термин «гомокайфус». Человек, который живет только вот ради удовольствия, ради кайфа. И получается, что общество, которое начинает взывать к совести этого гомокайфуса, оно беспомощно, потому что у него отсутствует мотивация к труду, у него отсутствует ориентация на детей. И вот по некоторым опросам сейчас вообще ценность семьи, она существенно снизилась, потому что потребности в семье испытывают не так много людей, как это было раньше, потому что семья раньше держалась на экономических все-таки рычагах очень часто. Сейчас, когда люди стали экономически более-менее самостоятельны, то семья выполняет основную функцию, это психотерапевтическая функция, то есть поддержка, уважение, любовь. И если человеку достаточно этого просто от партнера, то зачем ему ребенок, который вносит в разлад, в отношения с близкими человеком. Вот эта тенденция очень тяжелая, и, конечно, нужно обязательно сейчас каким-то образом образовывать вот этих детей маленьких, которые еще только идут в систему образования, нужно менять их родительские установки, формировать у них ориентацию на родительство осознанное и ответственное. А у нас сейчас в школах совершенно вот этот семейный компонент отсутствует напрочь. Мы анализировали программы и учебники по истории, по математике, по литературе. И получается, что вообще семейная тема, она отсутствует как в системе среднего образования, так и в системе высшего образования. Потому что у нас ни психологов, ни филологов, ни культурологов не учат семейные педагогики и семейной психологии.
Говорила заведующая кафедрой педагогики и психологии семьи Российского государственного педагогического университета имени Герцена Ирина Хоменко.
О статусе семьи и о годе семьи в России рассказывала Татьяна Вольф. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Тексты аудиозаписи этой программы вы можете найти в интернете по адресу svobodanews.ru. Над этим выпуском работали продюсер Андрей Амочкин и редактор Петр Вайль, ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
Грани времени. Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Насколько обоснованы опасения бывшего президента СССР Михаила Горбачева относительно нового витка гонки вооружений? Об этом беседуем с директором Института политического и военного анализа Александром Шаравиным.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повторы в 5 и 10 утра.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Россия ведет себя немножко как взорвавшийся первый ученик.
Это чистой воды терроризм.
Мы едины в желании противостоять кризису, затрагивающему миллионы людей.
Одним из первых шагов нового кабинета будет предложение ратифицировать соглашение о сотрудничестве с ЕС.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7220, 9465 и 9585. Свободный информационный мир. Радио.